Эпилог. Победа. Снова дома. Клятва. Первым вернулся в квартиру Леонтий Федорович. Осенью 1944 года он был тяжело ранен. Долго лежал в госпиталях. Ногу удалось спасти, но кисть левой руки пришлось ампутировать. И вернуться в строй он уже не мог. Его отправили долечиваться на юг. Вскоре после победы он приехал, уже демобилизованный, в Ленинград. Сразу же он дал знать о своем возвращении Якову Ивановичу, жившему все эти годы на заводе. Старик пришел по первому зову. Встреча была радостной и сердечной. На другой же день Яков Иванович переехал домой. Они одновременно послали вызов своим эвакуированным и стали вместе поджидать их, понемногу приводя квартиру в порядок. Вставили стекла, разнесли уцелевшую мебель по местам и, насколько возможно, постарались привести все в прежний вид. Комнаты покойного доктора были заняты военным, уехавшим в длительную командировку. «Какой-то он будет, наш новый сосед», — озабоченно говорил Яков Иванович. «Придется ли ко двору?» «Ничего, авось поладим», — улыбнулся Леонтий Федорович. Классную тоже привели в прежний вид. Правда, стол и полки девочек были сожжены в блокаду, но уцелел стол из комнаты доктора, которым и заменили сожженный. На одну из стен повесили сохранившийся портрет жены доктора. Полочки, очень похожие на те, что были, Леонтий Федорович купил на рынке. Классная стала совсем такую, как была. И начались дни радостного и нетерпеливого ожидания. Вечерами Леонтий Федорович снова и снова заставлял Якова Ивановича рассказывать во всех подробностях о том, как они тут жили в блокаду, как справлялась с непосильной работой Софья Михайловна, как ей помогали девочки, как засыпала Люсю, как чуть не погиб от голода Тотик. Часто вспоминали доктора. «Как по-вашему, отчего же он все-таки умер?» — спросил как-то Леонтий Федорович. Яков Иванович вздохнул. «Сказать вам правду? Пока наши были здесь, он почти ничего не ел. Все тотику. Да и годы его немалые. Он ведь много старше меня был. А как уехали все, он и вовсе ослабел. Тосковал очень. Всю весточки ждал, доехали ли. Я-то на работе с утра до ночи, и тревожиться некогда. А он дома. Весь день думы да тревога. А как пришли хорошие вести, видно, старому сердцу-то и не под силу. Отказала. Хватит, мол, с меня переживаний. Как уснул в ту ночь, так и не проснулся. И то ладно, что счастливым уснул. Милый доктор, чуть слышно проговорил Леонтий Федорович и долго молчал. Они вместе читали и перечитывали письма близких, которые оба бережно хранили. Яков Иванович без конца мог рассказывать о том, как героически работали его ребята на заводе и на дороге жизни в немыслимых, нечеловеческих условиях. Жадно выспрашивал Леонтия Федоровича о боях, о фронтовой жизни, о его ранении, о взятии Берлина. Меньше всего рассказывали о самих себе. Хотя каждый думал, слушая другое, «Чего же ты, брат, о собственном героизме умалчиваешь?» Они часто внешне спокойно беседовали о победе и о том, что мы спасли от фашизма не только свою родину, но и всю Европу. Но каждый знал, какой гордостью за свой народ переполнено сердце другого. И как эти беседы обо всем, самом близком, самом дорогом, облегчали им дни ожидания встречи с любимыми. «Ну, теперь показывайтесь, какие вы стали. На вокзале в суете я вас не разглядел», — говорил Леонтий Федорович, опускаясь на тахту и усаживая рядом с собой Софью Михайловну. «А мы теперь лесенка. Смотрите!» И Люся встала перед ним, подзывая Катю и Наташу. «Взрослые девушки!» — не без удивления произнес Леонтий Федорович. Девочки встали рядом, сияющие и счастливые. «Рассматривай, папка», — весело сказала Наташа. Они действительно стояли лесенкой. Больше всех выросла Люся. Очень высокая, широкоплечая, загорелая, с крупными руками и ногами, она казалась бы старше своих лет, если бы не прежняя ребячья мордашка с вздернутым носиком и большим веселым ртом. Рядом с ней стояла Наташа. Она выросла меньше и доставала Люсе только до глаз. Леонтия Федоровича поразило лицо дочки. Черты лица стали более четкими, определенными, а глаза, живые и внимательные, глядели уже совсем по-взрослому. В них увидел он то решительное, упорное, немного даже озорное выражение, которое он так любил в жене. Катя выросла еще меньше, но изменилась она, пожалуй, больше всех. Она была все такой же тихенькой и скромной, но смотрела уже не из-под лобья, как раньше, а высоко подняв голову, ясно и открыто, прямо в глаза собеседнику. В ней не оставалось и тени прежней, почти болезненной застенчивости. «А где Тотик? Тотик!» Леонтий Федорович искал глазами сына. Тотик оказался на балконе, где, перевесившись через перила, внимательно разглядывал улицу. Наташа взяла его за руку и подвела к отцу. «Неужели это Тотик?» – засмеялся Леонтий Федорович, привлекая к себе высокого худенького мальчика. «Ну, что же ты молчишь? Я еще и голоса твоего не слыхал. Ты что, папы стесняешься?» Тотик отрицательно покачал головой. «Нет, он не стеснялся. Но ему трудно было говорить. Он помнил отца смутно и сейчас с глубоким волнением рассматривал этого большого, сильного человека с совсем седыми волосами, такими добрыми, ласковыми глазами и двумя рядами орденских ленточек на груди. Тотик сам не понимал, что больше его волнует – эти ленточки или круглая черная кожаная варежка, которая торчала из левого рукава и в которой он знал, нет никакой руки. И Тотик молчал. «Ничего», — прошептал Леонтий Федорович, прижимая к себе курчавую голову сынишки. «Скоро снова познакомимся и поговорим». В комнату вошел Яков Иванович. «Ну вот сейчас и чайник закипит. Будем скоро ужинать», — сказал он, сияя. Катя подбежала к деду и, обняв, прижалась к нему. Ее поразило, как он за эти годы постарел и как-то весь усох. «А Катюшка-то моя какая, а? Ну-ну!» — повторял изумленно Яков Иванович все те же слова, неизвестно в который раз. «Какая же, дедушка?» — смеялась Катя. «Да уж такая, ну-ну!» «Яков Иванович там что-то вкусное мастерит», — сказал Леонтий Федорович. «Пир горой решил устроить». «Погодите! Еще до пира радость будет», — сказал Яков Иванович и с лукавой улыбкой вытащил из кармана открытку. «Катюшка, читай вслух, только что из ящика вынул». Катя посмотрела на подпись и вскрикнула. «Вы подумайте, от Васи и от Анны Николаевны вместе!» Люся завизжала совсем по-прежнему и бросилась к Кате. Бросилась и Наташа, и они обе чуть не вырвали открытку из рук Кати. Захлебываясь, читали вслух втроем. Вася поправлялся от ранений в госпитале в маленьком городке Западной Украины. В этом же госпитале работала и Анна Николаевна. И вот они вместе посылали привет. «Да», — вспомнил друг Леонтий Федорович, «я должен передать тебе, Наташа, еще два привета. Заходила как-то Нина Смолина». «Жива?» — обрадовалась Наташа. «Жива. Поправилась тогда. О тебе спрашивала, о Люсе. А еще на днях я встретил на улице твою Веру Петровну. О, и она жива!» Она, оказывается, эвакуировалась еще в начале войны. Когда дом разбило, ее уже не было. И без того радостное настроение стало еще радостнее. Смеялись, говорили все вместе, выхватывали открытку друг у друга из рук. «Чудно, чудно! Скоро все будем вместе!» — ликовала Люся. «Интересно, какой стал Вася?» — задумчиво говорила Наташа. «Все будем вместе, только без доктора. — грустно произнесла Софья Михайловна. Все притихли. Несколько мгновений длилось молчание. «Тотик, а ты помнишь доктора?» — спросил Леонтий Федорович. Тотик молча кивнул головой и вдруг стремительно выбежал на балкон. «Тотик!» — крикнула Наташа. «Куда ты?» «Оставь его, Наташа», — с печальной улыбкой сказала мать. «Ну, пойду, не пережарилось ли там у меня?» И Яков Иванович засеменил в кухню. «Девочки, а вы посмотрите свою классную», — предложил Леонтий Федорович. «Пошли!» — крикнула Наташа. И все три выбежали из комнаты. Как только дверь закрылась за ними, Леонтий Федорович обнял жену, а она положила ему руки на плечи. Оба долго, молча смотрели в глаза друг другу. «И у тебя седина», — тихо произнес, наконец, Леонтий Федорович и провел рукой по белой пряди в волнистых волосах жены. «Но с ней ты еще лучше». «Папа!» Леонтий Федорович опустил глаза. Рядом с ним стоял Тотик. «Заговорил мой мальчик. Что скажешь?» «Папа, скажи», — еле слышно начал Тотик. И вдруг запнулся взволнованный. «Что сказать, Тотик?» «Скажи, тебе руке очень больно?» «Нет, сейчас уже не больно». Тотик вздохнул с облегчением. Видимо, этот вопрос все время мучил его. «Ну, скажи еще что-нибудь, Тотик», попросил Леонтий Федорович, подняв за подбородок голову мальчика. Тотик чуть нахмурился и посмотрел прямо в глаза отца строгим и напряженным взглядом. «Я больше не хочу, чтобы меня звали Тотиком», — твердо произнес он. «Я уже не маленький. Я Ваня». «Хорошо», — серьезно ответил Леонтий Федорович. «Да, я вижу, ты уже больше не Тотик. Ты Ваня». Девочки вошли в классную и остановились. «Все как прежде. Даже полочки!» — радостно воскликнула Люся. «Все как прежде. Только мы уже не прежние. Уже не дети!» — возразила Катя. «И все должно теперь пойти по-другому, по-новому». «Конечно!» — Наташа решительно кивнула головой. «Вот я не умею объяснить!» — взволнованно заговорила она. «А только и я так чувствую. Вот когда мы сейчас ехали с вокзала, и Ленинград такой прекрасный, и везде все отстраивается, и у папы на столе начата какая-то новая работа, и Яков Иванович такой бодрый, деятельный. Понимаете, девочки, и у меня руки чешутся что-то сразу начать делать, учиться, работать. Да, да, подхватила Катя, ведь так много-много у нас впереди. Ты вот, Наташа, уже нашла свое место, будешь художницей, а мы с Люсей... «А я непременно педагогом-дошкольницей», — перебила Люся. «Мне так нравится с маленькими». «А я вот еще не решила, кем быть», — продолжала Катя. «Я еще буду искать. И найду, конечно. Ведь главное, надо непременно быть нужной, что-то вносить в жизнь. И еще, знаете, что мне вдруг вспомнилось? Помните Вихрашку? Помните, как ее отец говорил своим воспитанникам? «Будьте такими, чтобы людям всегда было около вас тепло и весело. Помните? Ой, верно! Давайте, девочки, и будем те такими!» Так и просияла Люся. «Девочки, а мне вот что сейчас вспомнилось!» — воскликнула Наташа с загоревшимися глазами. «Помните? Мама нам недавно рассказывала, как Герцен с Огаревым поклялись на Воробьевых горах посвятить свою жизнь борьбе за счастье народа. Вот и мы! Давайте сегодня, в этот чудесный первый день в Ленинграде, поклянемся все наши силы отдать нашему народу, нашей родине!» «Да, да, поклянемся!» — горячо поддержали ее Катя и Люся. И все три девушки, крепко взявшись за руки, подняли их над головами и произнесли громко и торжественно: «Клянемся!»